Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен памяти ушедших поэтов. Точная дата смерти Геннадия Комарова неизвестна. Он умер в ноябре в Петербурге на 78-м году жизни. Комаров издавал стихи современных поэтов в издательстве «Пушкинский фонд», получившем премию Академии российской словесности как лучшее издательство 97-го года. В этом издательстве, основанном в 92-м году, вышло первое полное собрание сочинений Иосифа Бродского, четырехтомник Елены Шварц, поэтические сборники Сергея Гондлевского, Владимира Гандельсмана, Сергея Стратановского, Веры Павловой, Виктора Сосноры, Тимура Кибирова и многих других поэтов. Слово Татьяне Вольской.
Друзья и знакомые называли Геннадия Комарова Гек. О его смерти сообщил один из его ближайших друзей Леонид Романков, литератор, правозащитник, в прошлом депутат Ленсовета и Петербургского парламента. Он вспоминает, что они с Геком познакомились в 75-м году.
Мы встретились в кругах археологических экспедиций, где бывал и он, и я. Но наша дружба началась, когда он пришел к нам в гости в наш небольшой дружеский круг, почитал стихотворение «На ветер в Осоке», «На плач в мышах», «На голос высокий, сорвется душа. О чем же ты плачешь, когда тебя ждет такая удача, такой перелет?» С этого момента мы стали друзьями, потому что я прибил эти стихи, и его, и все годы застоя мы встречались каждую пятницу в нашем узком круге, читали стихи друг другу, читали сам издат, философствовали, говорили о политике, подписывали письма протеста. В общем, легкое демократическое диссидентское движение. Потом вдруг пришел его звездный час. Шла перестройка, он поехал в Америку, встретился там с Бродским, с Лосевым подружился, вернулся в Россию и организовал великое, на мой взгляд, дело, публикацию серии «Автограф», поэтической серии под эгидой Пушкинского фонда. На мой взгляд, лучшие образцы российской поэзии, в основном современной, были в этой серии опубликованы. И так довольно долго продолжалось, а потом только оказалось, что эти книги не покупают, что это не коммерческий проект. И он все время был в таком жутком состоянии, что он не востребован, что он бомж, что он весь в долгах, что у него нет денег ни на что. И это была такая депрессия. И мы пытались ему помочь. И Дима Штирисон, который долги ему заплатил, и я, который отправил деньги на телефон, отдал ему телевизор, телефон и так далее. Но вот это ощущение того, что он человек большой и достойный, и никому не нужный в культуре российской, мне кажется, очень сильно его угнетало.
Наверное, самолюбие было излено.
Он, будучи человек очень гордый, вторая его плохая черта – гордыня. Он не принимал помощи, не хотел ее принимать. Дима, я предлагал массу способов, как можно было бы улучшить финансовое состояние. Но он этого не хотел. К нему приезжала дочка, убрать против, он не пустил ее. Дима прислал к нему мастеров, которые должны были починить его водогрей. Он их не пустил. Он как бы себя убивал, он стал, в конце концов, пить, и, в общем, честно говоря, его погубила извечная российская беда. Он был последний раз у меня на дне рождения 2 ноября. У меня первый день рождения, но второе его празднов. Дима отдает его до дома, и он пропал. Я звонил ему, Дима звонил. Он не брал трубки. Я стал беспокоиться. Я нашел его дочку. Сказал, давай поедем посмотрим. И 28 ноября мы приехали к нему в квартиру. Она была закрыта. Пришлось взламывать дверь, и он лежал мертвый на полу. Много пустых бутылок и несколько полок. Это было такое, знаешь, суицидное, раз я никому не нужен, значит, я и себе не нужен. Он все связи порвал, он никому не отвечал. Мне звонили Гондлевский, Расторгуев, где Гек? Он говорил, мне не нужны посредники, я сам буду отвечать. Никому не ответил. Люди думали, может, они его чем-то обидели. Он как бы закапсулировался. Мне кажется, это все вот от обиды, от невостребованности. Потому что это прекрасный поэт, прекрасный редактор, составитель. Человек с абсолютным чутьем литературным, так много сделавший для русской культуры, особенно поэзии, это вот чувство того, что он не нужен, и что государство его ни во что не ставит, для него это было, мне кажется, смертельно обидно.
Но мы все-таки будем вспоминать его жизнь, а не смерть.
Мы всегда сидели на кухнях. И вот чудная история, когда к нам приехал Саша Еременко, поэт, шел к нам в гости, мы там были возле Дроздова, выпивали. Ну, кончилось вино, и он сказал, я сейчас пойду достану. Он ушел в меховом полушубке, вернулся через полчаса в бушлате и с 7 бутылками портвейна. Это какой-то великий подвиг, за который мы зауважали Еременко. Кстати, у него есть прекрасные стихи, Геку посвященные, прекрасные. Я не уверен, что они были опубликованы где-нибудь. Мне очень нравится, что Саня Лурье высоко ценил Гека как редактора, как собеседника, как знака литературы. очень много людей, которые высоко очень ставили его талант в литературной функции. Была мода ехать в экспедицию, я устроил, он предложил поехать в экспедицию в Армению. Я говорю, Гек, как там было? Он говорит, знаешь, я все время путешествовал по Армении. Я говорю, как, автостопом, а деньги? Ты знаешь, я еду на машине попутной, вылезаю, мне говорит водитель, а деньги? Я говорю, ты что, бедный? Он говорит, я бедный, да зачем тебе деньги? Он ездил рубить лес с Валерой Абрамкиным. Он одно время разносил билеты, работал на кассе железнодорожной. Поэтому он был как борзая. Был худой, поджарый, весь город выучил, потому что он везде носился и разносил билеты. Одно время было самое короткое рабочее время в Ленинграде. Он каждое утро приходил на Неву измерять уровень воды в Неве. Он ему замерял, записывал в журнал и уходил. Это занимало 15 минут. Но надо было ходить в субботу и воскресенье, что его расстраивало. Потому что мы выпивали, в пятницу он должен был утром вставать и мерить уровень воды в Неве.
А с издательскими делами у него все было удачно? Он всегда ладил с теми, кого издавал?
Гек попросил Гондлевского сделать подборку из колонок «Саня Лурье, водите дело». Гондлевский посмотрел 500, по-моему, колонок, и выбрал их 100. И отправил Геку. Большая работа довольно. Гек его не предупредил, что надо иметь согласие наследника. Гек отправил их Мариане.
Речь идет о дочери Самуила Лурье.
Она почему-то запретила. Не знаю почему. Он был шокирован, потому что с Саней у него было замечательное отношение, и Саня книжку ему посвятил. Гек был мозаичный, такой очень многогранный человек, но все-таки главное его качество – это то, что он прекрасно понимал литературу.
Дима из рассказа Леонида Романкова – это Дмитрий Шнерсон, директор Петербургского музея истории и фотографии. Он дружил с Геком с 82 года.
Это были стихи, ничего кроме стихов. Все вокруг были поэтами. Была Ира Знаменская, был Володя Дроздов, был Гек. Все читали, все обсуждали. Все крутилось вокруг этого. Только уже после 86 года началась какая-то политика. Представление о том, что мы живем не в стране поэзии, а в стране, где еще что-то происходит. Гек не сильно вовлечен в политику. Деятельность. Его скорее заинтересовали возможности, которые появились. И когда стало понятно, что одна из них – это книгопечатание, вот тут он как-то оживился. Тут стало понятно, что он за революцию. У нас же с ним связана еще история с изданием Бродского, потому что письменного никакого подтверждения, что Бродский на это согласен, не было. Я ездил тогда в Швейцарию и был на выступлении Бродского в Цюрихе, в университете. А Гек мне с собой дал бумагу, которую Бродский должен был подписать, что он не возражает против такого полного собрания сочинений. Я дождался перерыва. Бродский был со всех сторон барышнями окружен. Я издалека выкрикнул слово «Гордин». Это был пароль. Он девушку попросил 2 минуты подождать. Говорит, и что, Гордин? Я говорю, и вот такая бумага от Комарова на собрание сочинений. Комаров, да, знаю хорошо. Я даю бумагу. Он ее не глядя абсолютно подписывает и обращается к девушкам. Да, на чем мы остановились? Так состоялось подписание эпохального на собрание сочинений Бродского. Я приехал, Деку передал эту бумагу, и он совершенно счастливый приступил вот к этому самому изданию. Стихи-то были все рассеяны, никто же толком не знал, где что. А его задача была собрать, возможно, более полного Бродского. И вообще все же тогда зарабатывали книгоизданием. У меня тоже была книгоиздательская компания, которая всякую муть издавала. Задача была, собственно, деньги заработать. А Гек время от времени нас ругал, что вот мы не занимаемся ничем великим. И приходил помогать. И какую-нибудь чудовищную муть он говорит, вы знаете, почему не можете ее продать? Я вас сейчас научу. К моему приходу следующему напечатайте суперобложку. Мы напечатали, причем тираж 1050 было. Приходит Гек, абсолютно явно забыв и про эту книгу, и про суперобложку, про все. Я ему говорю, старичок, тут вот книжки лежат, тебя ждут. Он говорит, какие книжки? Ты сказал супер напечатать, мы тебе напечатали супер. Он берет эту книжку, читает 2 строчки и говорит бессмертную фразу. Ты хочешь, чтобы я продавал это говно? На этом наша совместная книжная деятельность закончилась.
Историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин, чье имя, по словам Шнерсона, звучало для Бродского как пароль, познакомился с Геннадием Комаровым в 1972 году и никогда не звал его Геком. В это время как раз уезжал Бродский.
В это время как раз уезжал Бродский. Марамзин и еще несколько человек срочно собирали его полное по возможности собрание рукописи. Жена его, Мила, работала в «Звезде» машинисткой и была одной из тех 2-3 машинисток, которые это собрание перепечатывали. Причем, как я понимаю, отчасти она делала это прямо в «Звезде», что было, конечно, рискованно. И Геннадий Федорович молодой, без бороды, спортивный такой очень, динамичный, в «Звезду» приходил. Вот там я его увидел. У него вышла, наверное, в 89-90 году книжка стихов любопытная. Я собирался в Америку. Он просил меня передать книжку Бродскому. Тогда уже была идея собрания. Мой брат, покойный Михаил Аркадьевич, организовывал издательство Пушкинского фонда. И Геннадий Федорович принимал во всем этом весьма активное участие. Книжку я его отвез, Бродскому передал, он ее вполне одобрил. Первый контакт был через меня. С этого времени мы с Геннадием Федоровичем много вместе работали. Вплоть до того, что мы с ним выступали в качестве грузчиков. Тогда тиражи еще были большие. 10 000 первый том серии «Пушкинский век». Мы с Геннадием Федоровичем грузили это из типографии на грузовик. Потом на склад. Огромную проделал тогда работу с четырехтомником Бродского, как составитель. Вообще он много сделал для издательства по части организации и добывания денег. Благодаря его энергии вышел первый том серии «Русские государственные деятели глазами современников», Петр I, тиражом 50 000. К сожалению, он довольно быстро из издательства ушел. Геннадий Федорович категорически отказывался от любой бюрократии. Нужно издание документировать, там нужны какие-то отчеты. Это все он абсолютно не признавал. Ушел на свободную жизнь. Они договорились, что он будет использовать марку Пушкинского фонда.
По словам Якова Гордина, Гек совершил подвиг, издав чуть ли не сотни сборников, и эта библиотека – памятник и ему, и поэтической культуре 70-х, 80-х, 90-х.
У него была такая установка – прожить жизнь так, как он хочет, внешними жесткими рамками и правилами себя не ограничивая. Он зарабатывал в шабашках, они там строили что-то. Человек, он был физически очень мощный, занимался в молодости академической греблей. В последнее время книжки он уже не издавал, здоровье его сильно пошатнулось, причем он же был своеобразным человеком, он ничего про себя не рассказывал. Где он живет, знали буквально 2-3 человека. Он говорил, я живу под мостом. Вот он, очевидно, почувствовал какую-то исчерпанность своей судьбы. Он все время был человеком некой задачи, которую он выполнял. Таких людей больше я не знаю, он был не похож ни на кого.
Очень дружила с Геком Комаровым сотрудница журнала «Звезда» Галина Кондратенко. Она запомнила рассказ Гека о том, как он в Америке ходил с Бродским в бар обсудить издание его четырехтомника.
Гек отличался тем, что он никогда в жизни не разрешал никому за себя заплатить. Нигде. Это я уже потом видела. А вот это его рассказ, что они пришли, заказали какой-то кофе, может, виски, не знаю, и Бродский потянулся в карман. Но совершенно нищий Гек сказал «нет-нет, ни за что» и заплатил за Бродского. Гек мне рассказывал, что такого выражения лица у Бродского он не видел, у того совершенно округлились глаза. Он на него так смотрел и сказал, что он видит первого русского человека, который платит за него. В беседах у него бывало такое слово, когда кто-то говорит какую-то дикую глупость или происходит что-то такое. Гек с такой паузой произносил «нарядно». Настолько это выразительно. Он очень любил сказать «всех на атомы разложу». Был такой смешной эпизод. Мы часто возвращались из редакции, иногда на такси. Он меня провожал до парадной. Сам ни за что не ехал на такси домой. И на всякий случай у меня двор громадный, он кричал, если с ней что, на атомы разложу. И как-то один раз он опаздывал и стоял около ворот. И тут подошли несколько восточных людей, он так на них посмотрел и сказал, если с ней что, вас на атомы разложу. И я слышу, как один из людей спрашивает, а что такое атомы? На следующий день я спрашиваю, вы им объяснили, что такое атомы? Он говорит, конечно.
Известный историк Ирина Левинская рассказывает о своем общении с Комаровым редактором.
Мы с ним встретились, я дала ему машинопись. Через некоторое время я получила мою рукопись с справками. Я привыкла к тому, что все мои научные сочинения практически не редактируют. А тут было довольно много правок. Моя первая реакция была «нет, нет и нет». Но я, слава богу, остановилась на следующий день, стала в спокойном состоянии все это смотреть. Я вдруг поняла, что его правки, они абсолютно блестящие. В конечном итоге я приняла практически все.
Поэт Сергей Стратановский, которого Геннадий Комаров много издавал, познакомился с ним в начале 2000-х в редакции журнала «Звезда».
Он сам подошел ко мне и предложил меня публиковать. До этого я был с ним знаком шапочно и не предполагал, что стану одним из основных его авторов. И он издал большую часть моих книг в этой серии «Автограф», серии Пушкинского фонда. И эти книги отличались, как все книги, изданные им, замечательной культурой издания. Он просматривал все тексты сам, делал какие-то замечания, которые я большей частью принимал. В общем, он стал моим основным издателем. Он издавал, кого хотел, кто ему был близок.
Несомненно, многие авторы, которых издавал Гек Комаров, могли бы помянуть его добрым словом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Поэт Александр Тимофеевский умер в Москве 7 января на 89-м году жизни. Стихи он начал писать в начале 50-х, но первая книга «Зимующим птицам» была издана лишь через 40 лет. Широкая публика знала Тимофеевского как детского поэта, придумавшего песенку «Крокодилы Гены». Он работал в кино, был автором сценария мультфильмов «Малахитовая шкатулка», «Бибигон», «По щучьему велению». Этот разговор был записан в студии «Радио Свобода» 10 лет назад. С Александром Тимофеевским говорила Марина Тимашева.
Менялись ваши собственные взаимоотношения с разными поэтами? Потому что люди ведь очень часто меняют свои вкусы и пристрастия.
Неудобно про себя говорить, что я человек широких взглядов. Может быть, в молодости я слишком увлекался комсомольскими поэтами, такими как Голодный, Уткин, Светлов, Багрицкий. Ну, они, конечно, отошли где-то на второй план, но тем не менее я их люблю и сейчас тоже. Но любимые мои поэты – это Пушкин, Лермонтов, Хлебников. Хлебников – один из любимейших моих поэтов. Причем вот прежде чем издавать свои собственные стихи, я составил книгу Хлебникова со своими предисловиями, со своими комментариями.
Пушкин, Лермонтов – это чистая гармония, такая ясная мелодия стиха. В то время как Хлебников – это все-таки, ну, слово «гармония», мне кажется, к этому поэту очень мало применимо. Или я ошибаюсь?
Есть стихи Хлебникова, ну, скажем, вот сегодня утром я пойду туда, где бой, где торг, где рынок и войско песен, поведу с прибоем рынков в поединок. Или замечательные стихи о Москве. В тебе, любимый город, старушке что-то есть, уселась на свой короб и думает поесть. Косынкой замахнулась, косынка непростая, от края и до края летит птиц черных стая. Это рифмуется с гармоническими стихами Пушкина и «Стая галок на крестах». Или я вам прочту четыре строчки, которые мне кажутся на сегодняшний день самыми актуальными. «И когда знамена оптом понесет толпа ликуя, я проснусь в землю втоптан пыльным черепом тоскуя». Это замечательное слово «оптом». Вот эти все бебищи сегодняшних националистов зачеркиваются бухгалтерским словом «оптом». Замечательно, опять же, сказал про него Асеев, как будто в кристалл времена, разумея, он со своих недоступных высот видел за 1000 до Птоломея и после Павлова за 500. И вот это действительно удивительно, потому что, когда он пишет об Атлантиде, он пишет так, как будто бы он там был. Когда он пишет об Астрахани времен Разина, он пишет так, как будто бы он там был. Причем вот Астрахань – это проза. Проза у него, на мой взгляд, великолепна, совершенно прекрасна, не менее прекрасна, чем стихи. Это поразительно знание времени.
А если вернуться к вашим собственным стихам, вы совершенно чудесны еще и тем, что у вас есть еще изумительное чувство юмора. А это свойство как-то в последнее время все более и более утрачивается, поэты помоложе, они все чрезвычайно серьезные, если не сказать унылые, если не сказать депрессивные, но остановимся на слове серьезные. Вот это чувство юмора, это оно спасительно, оно позволяет держаться.
Живя в наши дни, в нашей стране, в первую очередь нужно относиться с юмором ко всему окружающему и первым числом к самому себе. Вот без этого просто не выживешь, я так считаю. Для красоты на этот свет явясь, я жил так дико, скудно и безбожно, лишь для того, чтобы быть одним из вас и доказать, что жить так невозможно.
Александр Павлович, а стихи, они спасают, они служат таким коконом, который защищает поэта от мира, или вовсе даже нет?
Нет, мне кажется, что нет, потому что для меня стихи – это средство общения. Я стал печататься с опозданием на 40 лет, потому что когда-то в свое время меня запрещал сам Цвигун. Вы помните, наверное, этого человека, который был правой рукой Андропова, руководил КГБ, но в те времена, когда он меня запрещал, он руководил всего лишь КГБ Таджикистана. А я тогда работал на таджикфильме редактором. И он мне сказал: ваших стихов и вашего имени народ никогда не узнает.
А что вы ему сделали, простите?
Ой, ну, а что кому сделал Бродский? Я не то писал, хотя в каком-то смысле стихи были достаточно острыми. Все началось с того, что я попал в рукописный журнал «Синтаксис», который издавал Алек Гинзбург. И вот, кстати, когда вспоминают о нем, то вспоминают о том, каков это был удивительный правозащитник, благородный наш человек и так далее, который вот выступал на защиту Синявского, Даниэля и так далее и тому подобное. Но вот мало говорят о удивительной его черте и его вкусе. Вот смотрите, кто вошел в синтаксис, туда вошел Бродский, туда вошла Юнна Морец, туда вошел Холин, Сабгир, Уфлянд, Крапивницкий. Вот каким-то образом затесался ваш покорный слуга. Обратите внимание, что если не говорить обо мне, туда вошли лучшие поэты вообще 20 века. И это сделал 20-летний мальчик. Ему было тогда 20 лет. И эти стихи, они ходили в списках. Кстати, в списках ходило очень много стихов. Он выбрал именно это. Вот, значит, первая моя вина – это то, что я оказался в синтаксисе и был вызван в КГБ первым свидетелем по этому делу. А вторая вина – это стихи на смерть Фадеева. Вот, которые заканчивались такими словами: «Ты умер, а как же отчизна забудет, осудит, простит, как приговор соцреализму твой выстрел короткий звучит, и нету ни горя, ни боли, лишь всюду твердят об одном, что был ренегат-алкоголик народа духовным вождем. Для нас это, впрочем, не ново, не тратьте на мертвых слова, пока существует основа, покуда система жива». Вот, так что Цвигуну было на что обидеться.
Можно я вас попрошу просто почитать мне стихи?
Я прочитаю несколько стихов из поэмы «37-й трамвай». Меня в какой-то степени натолкнула лекция антропософов, которые вот как раз говорили о том, что в эпоху Возрождения как бы человечество достигло наибольших высот и достижений в развитии своем духовном. А дальше все шло вниз, по эллипсоиде. И, по мнению антропософов, мы сейчас находимся в камалоке. Это какое-то выморочное состояние где-то между жизнью и смертью, Камалока – это там, где люди изживают свои страсти, но где с ними соседствуют такие милые существа типа Вия. И так, если посмотришь, получается похоже. Но они обещают замечательные нам перспективы, вот, как всегда, потому что вот эллипсоида, она вниз, а потом она пойдет вверх, и тогда мы обгоним всех этих самых да Винчи и Рафаэль и так далее.
То есть мы достигнем дна, там оттолкнемся, как хорошие батутисты, и вылетим на самую поверхность.
Да. Жаль только жить в эту пору прекрасно, уже не придется ни мне, ни тебе. Да, и главное, что мы на сегодняшний день мы идем задом наперед. Вот так они говорят. Мы входим в ситуацию гражданской войны. Потом мы должны прийти к мировой войне. Ладно, вот несколько стихов. «Сквозь царство подземное Вия мы движемся вспять, мы бредем в Камалоке. Грядущие дни превратились в былые, а близкое стало далеким-далеким. Побег удался, был продуман в деталях. Беглец о побеге помыслил лишь было. Мы снимся себе, наперед все узнали». И мы повторяем во сне то, что было. Опять Рождество, мандаринки, снежинки. И трудно понять, по которому разу адаптер снимает с разбитой пластинки все ту же с ума нас сводящую фразу. Мы снова пойдем в переулки кривые и будем брести, спотыкаясь по снегу. Неважно, мы мертвые или живые. Россия, прощай, мы готовы к побегу. Снесенные дома умершего Арбата, спасенные тома и вирши самиздата, колодцы пустоты, расколотые арки и нашей нищеты бесценные подарки, та оттепель и пляс под звуки той капели, и дом, где в первый раз мы Галича запели, и кухонь тех восьми, метровая свобода, тот воздух, черт возьми, и даже непогода, да вот и сам я вот вон у того портала, одно плечо вперед, другое чуть отстало. Когда начинаешь читать, всегда трудно сказать, что бы выбрать, что бы выбросить. Из блока эпиграф «Слышу гул». О, эти гулы, уши рвущие, что мучите, что душу тянете, в долину камешки бегущие, слово выпадения из памяти, обвалы, оползни, смещение, засор в трубе канализации, бенз и не стало освещения и прочих благ цивилизации, земли звериное урчание, в освобождении сил агрессии, взаимное непонимание растет в невиданной прогрессии, разорвало процесс познания, бесплодным сделав обучение. Так наступает одичание, и настает землетрясение.
Александр Тимофеевский читал свои стихи в студии «Радио Свобода». Запись 2011 года. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.